Ульяна Соболева. Чужая женщина. Эпиграф. Смотри же и глазам своим не верь. На небе затаился черный зверь. В глазах его я чувствую беду. Не знал и не узнаю никогда, зачем ему нужна твоя душа. Она гореть не сможет и в аду. Агата Кристи. Черная луна. Глава первая. Олег. У предательства довольно своеобразный вкус. Вкус битого стекла на зубах. Бывает, челюсти сжимаются, а во рту скрипит, хрустит, язык режет и хочется прочистить горло. Там как ком из лезвий застрял, и никак не проглотить, и не выплюнуть даже спустя время. Но я все же сплюнул и сунул руки в карманы короткого черного пальто, предварительно подняв воротник повыше. Холодно, до костей пробирает. Все из-за ветра проклятого и мелкого дождя, отвратительного, колючего, моросящего уже который день. Вроде бы сентябрь, а кажется, что конец октября. Настолько резко похолодало. Редкие прохожие снуют по тротуару, старательно перешагивая через лужи, раскрывая зонты, когда дождь усиливается. Унылая, опостылевшая серость, какая-то обреченность, плывущая по водостокам, опавшими листьями, цвета мертвого солнца. И тонущая в водоворотах человеческого океана без надежды на спасение. Как и я в мареве оцепенения, под вечным наркозом. Иду куда-то в поисках чего-то. Зачем? И сам не знаю. Бессмысленность властвует в моей жизни, как инфантильная старая царица в серых, унылых одеяниях. И теперь она со мной последнюю партию в шахматы доигрывает. А вдруг продует дряхлая, и просвет какой-то заблестит в моем мраке. Где-то в висках, ослабевшим набатом, пульсирует слово «надо». У меня так всегда. Через «не хочу» и «не могу». Гранитное «надо». И плевать на все остальное. Поднял голову, машинально загладил пятерней влажные волосы назад и, посмотрев на стильную вывеску заведения, ухмыльнулся, бросая окурок в лужу щелчком пальцев. «Как символично, вашу мать! Опиум!» «Могли б и героином назвать». Вряд ли это было бы преувеличением. Всего лишь месяц назад бывший опер Громов пришел бы сюда совсем по другому поводу и снес бы эту дверь к херам собачьим со словами «всем мордой в пол, руки за голову». Устроил бы обыск под визг полуголых шлюх, цокающих на разноцветных ходулях по сцене и под вопли обдолбанных мажорчиков, нервно пытающихся выудить смартфоны и набрать предков толстосумов, которые спонсируют своих чат, наверное, чтобы они закинулись очередной дозой и, не дай бог, не учились и не вкалывали. А сейчас я сам пришел сюда работать. Если возьмут, конечно. И черт меня раздери, надо, чтоб взяли. Иначе и этот раунд я, суки, бессмыслица проиграю, а проигрывать осточертело настолько, что уже хотелось башкой о стены биться. Всего лишь 2 дня назад вошел в опиум впервые, а кажется, это было где-то в прошлой жизни, и я вижу сам себя, толкающего дубовую дверь с безвкусным львом на железной круглой ручке, и оказываюсь в прохладном помещении с ядовитым флуоресцентным освещением. Кислотным фоном играет совершенно бездарная электронная музыка, которую музыкой можно было назвать только если никогда в жизни таковой не слышал. Но мне было плевать и на музыку, и на освещение, особенно в тот день. Если меня не возьмут на работу, то встречи с детьми не светит. И тогда серая тварь обретет чудовищные размеры и вынесет мне смертный приговор. Даже не оглядываясь по сторонам, я пошел к барной стойке. Мент во мне уже отсканировал помещение и запомнил малейшие детали интерьера. Нужно было выпить. Немедленно. Хотя бы глоток. Тело слегка знобило от начинающегося абстинентного синдрома, и я смахнул едва выступившие капли пота со лба. Всего лишь глоток, маленький глоточек, и сразу полегчало бы, и даже уверенность в себе появилась бы. А так трясло, и свалить хотелось к дьяволу. Не привык я на работу проситься и задницу кому-то лизать. Привык сам, своими силами. А на поклон к бывшему урке, у которого с начальником Громова подполковником Ермолаевым старая дружба имелась, идти не хотел, но выбора особо не было. Жизнь она такая непредсказуемая сволочь, что, как говорится, от тюрьмы и от сумы. И от предательства. Ехидно хохотнула бессмыслица, увеличиваясь в размерах и ставя мне очередной шах. Гром, только не пей перед встречей. Охотник терпеть не может, когда при исполнении. И носом не верти. Я его редко о чем-то прошу. Сам знаешь, не пересекаемся мы. Но ради тебя. Вы предупредили его? Еще вчера. Сейчас с работой паршиво. Сезон закончился. Он не обещал, но я расхвалил тебя, послужной список озвучил. В общем, не подведи. И попустись немного, гонор свой убавь. Да ладно, может, и не возьмет. Возьмет, если, конечно, перегаром нести от тебя не будет.
Ты не злись на меня, майор.
Приказ сверху пришел. Не мог я ничего сделать. Да и накосячил ты, так что прости. Знаю я. Все нормально, Петр Андреевич. Я уже переварил. Я врал. Ни черта я не переварил. Смотрел на подполковника Ермолаева, и всю эту богадельню спалить хотелось дотла. И Ермолаеву в рожу плюнуть, потому что трусливой псиной оказался. Пожилой, морщинистой, толстой псиной, которой стыдно стало. И решил хотя бы как-то смягчить удар в спину и по протекции куда-то устроить. В то же время ни черта не обещая. Вроде как и помог, но сам не при делах. Вот тебе и Ермолаев, который за своих будто горой, а на самом деле до тех пор, пока не прижмут хвост. Мне уже под 40, и я мент по призванию. Вдруг понял, что ни хрена не знаю людей. Притом никого. Ни тех, с кем имел дело по работе, ни тех, кого считал родными. Мрази продажные, за разную цену, но продажные. Если задумываться об этом, хочется приставить табельный ствол к виску и щелкнуть затвором, но это было бы слишком просто. Да и табельного оружия у меня уже нет. А ведь я был хорошим ментом. Правильным, честным. Фанатично любил свою работу. Знал, почему поперли. И не в алкоголе и превышении полномочий дело. Сынок генерала Прохорова трахает мою жену. Уже бывшую. Около года. Вот и выперли меня при первом же удобном случае, как и обещал желторотый ублюдок, пока в ногах ползал и кровью плевался. Об этом все знали. Самое любимое — топовая сплетня в отделении. Особенно после того, как последнему я сломал челюсть и несколько ребер, когда тот пытался помешать мне с детьми поговорить. Я бы и мозги ублюдку вынес одним выстрелом между глаз, но в последнюю минуту жена бывшая выскочила. Твою ж мать, как же это естественно, оказывается, называть ее бывшей. Чуть ли не собой ублюдка прикрыла и орала, чтоб я убирался, и это ее выбор. При детях дрянь, при соседях, которые у дверей затаились послушать, и при кудахтающей теще. Выбор, да? Сука продажная. В лицо ей процедил и пальцы в кулак сжал, чтоб не ударить. Никогда в жизни на женщину руку не поднимал, а сейчас не просто хотелось. Чесалась ладонь и зудела. И это не ревность, это какая-то дикая пустота и понимание, что вся моя жизнь — какой-то гнилой блеф. И даже дома ложь и лицемерие процветали под самым носом. Там, где тыл, и ты свято веришь, что надежнее места нет, мне рыли могилу. Омерзительно до дрожи во всем теле и рвотных спазмов в горле. Особенно, когда понял, что они давно. Не вчера и не позавчера, а долбанные 10 месяцев трахаются в нашем доме, на нашей постели, да и не только на постели. Все это напоминало дешевую мелодраму. Она ко мне в больницу пирожки носила и на стуле у постели сидела, рассказывая о детях, о том, что Сашка принес 2 по физике, и Таша не слушается бабушку, что надо дочери новые кроссовки купить, а я денег у Геры занял и ей отдал на следующий день. Как оказалось, не на кроссовки, а на новые туфли для нее самой, в которых она на свидание со своим пошла, пока я валялся под капельницами. Застал их лично. С больницы сбежал на выходной. А там, как в лучших традициях анекдотов про рогоносцев, на супружеском ложе совокуплялись моя жена и какой-то молокосос со спущенными до колена рваными джинсами и серьгой в ухе, которая подпрыгивала в такт каждому толчку. И, сука, это подвывало под ним, точь-в-точь, как выло подо мной неделю назад на этой самой постели. Я к стене прислонился и сигарету в рот сунул, глядя остекленевшим взглядом на порно-представление. Они меня заметили, когда в комнате сигаретным дымом завоняло. Жена жалко и растерянно поскуливала, лихорадочно заворачиваясь в простынь, а мудак ее все никак ширинку застегнуть не мог под моим пристальным взглядом. Потом футболку искал долго, пока я ему не кивнул головой на пол у прикроватной тумбы. Но едва тот захотел уйти, прищелкнул языком и ствол на него наставил. Ирина вскрикнула и заплакала, а ублюдок начал деньги предлагать, за что схлопотал по физиономии с козлиной бородкой ремнем и по ребрам железной бляхой. У меня рука тяжелая, и удар точный, сокрушительный. Пару зубов выбил и челюсть сломал мрази. А ей тогда и слова не сказал. Смотреть на нее не мог. Только козлу ее молодому процедил презрительно, пока тот на четвереньках у моих ног шатался и плевался кровью на пол. Я все понимаю, мужик. Член не всегда можно удержать в штанах. Но, блядь, чужую женщину трахать — это как за кем-то объедки дожирать и кости обгладывать. Не по-мужски это. По-мудачьи, по-гнидовски. Давай, вали отсюда, пока я тебе яйца не отстрелил. Олеженька, прости. Тогда она еще прощения просила. Я следом за ублюдком уходила из дома, а жена за мной бежала. Видать, растерялась, даже на шею пыталась вешаться. Пошла вон, шалава, оттолкнул в сторону и выскочил на лестничную клетку. Ирина ушла сама и детей забрала уже на следующий день после нашего разговора утром. Потом она скажет, что я ее избил и выгнал. Потом, на суде, чтобы окончательно меня добить и детьми наказать. Трусливая и жалкая, общеизвестная, предсказуемая бабская война. Дети как амбразура и ядерное оружие одновременно. А тогда еще оставались остатки совести. Какие-то жалкие крохи, которые ее мама окончательно вывела, как грязные пятна с белья. Через несколько дней жена начала активно делить имущество и требовать алименты. Наверное, я бы ее понял, если бы она пришла и сказала, что это конец, и что опостылил ей со своей гребаной работой, ночными дежурствами, неожиданными выездами и огромными психологическими проблемами после того случая со взрывом в метро. Пришла бы и честно сказала, что любит другого, мол, так и так, давай разведемся по-человечески. Да, я бы понял. Всегда старался людей понять. Работа такая. Но она по сучьи, по-блядски мне врала, раздвигала ноги перед обоими мужиками и лгала изо дня в день. Готовила любимые грёбаные пирожки с капустой, стирала мои вещи, звонила на работу спросить, как я там, а на самом деле узнать, скоро ли вернусь домой, чтобы успеть потрахаться с гондоном своим желторотым. «Волчонок», — так она его называла, мать ее, пока он ее драл на супружеском ложе. Сука, как вспомню, и тянет блевать. Я и блевал тогда. Нажрался водки до чертей наяву и выблевал свои кишки и свою идиотскую наивность в унитаз в доме у Геры. Потом уже утром домой пьяный пришел и заставил ее, тварь паршивую, говорить. Смотреть в глаза и говорить, как, когда, почему. А потом истерически хохотать над собственным идиотизмом и ничтожеством.
Когда она испуганно бормотала о том, что влюбилась и что больше так не может.
И что нам надо развестись. Что со мной невыносимо, и мои депрессии с запоями ей надоели. Что я женщину в ней никогда не видел. Я свое отражение иногда в зеркале неделями не видел, не то что ее. Да и что об этом думать? Поступила, как поступила, сам себя не жалел. Я просто понять не мог, как нож из-под лопатки достать и не сдохнуть. Только рука не дотягивалась. Смотрел на нежное и миловидное лицо женщины, прожившей со мной больше 10 лет, и не мог понять, когда оно стало чужим, в какой момент меня стали ненавидеть в этом доме и не ждать после работы, где я рисковал жизнью, а принимать в это время своего любовника, спихнув детей к матери. Что и в какой момент я недопонял в этой жизни? В каком месте был таким наивным лохом? Ира кричала, что давно уйти хотела, но жалела меня, убогого. И пока я наливал себе водки в стакан, сдерживая, чтобы не ударить ее головой о стену, она собирала вещи. В комнате тихо плакала 5-летняя Таша, а 12-летний Сашка ушел ночевать к другу еще вечером. Мамаша отпустила. Меня продолжало знобить. При дочке, тварь, даже не постеснялась. Ташу я так и не смог успокоить, а она руки ко мне тянула, когда Ирина к двери шла с сумками.
И меня застопорило.
С места сдвинуться не мог. Мне вдруг показалось, что от меня с мясом вот прямо сейчас отодрали кусок души. Сначала обгадили все внутри, дерьмом измазали, а потом на куски порвали и куски эти с собой унесли, чтоб я вечно кровью истекал. После того, как я съехал к матери вместе с детьми, я каждый день по 200 раз тело мочалкой тер и боролся с тошнотой, вспоминая, как молокосос на нашей кровати мою жену имел. Спать я там больше не стал. На диване обычно в гостиной дремал после ее ухода. Смотрел на бывшую, когда к детям приходил, и понять не мог,
как прожил с этим человеком 13 лет.
А ведь любил, наверное. Я вообще редко употреблял это слово «любовь». Считал его слишком потасканным и пафосным,